Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: на юге России продолжает бушевать ураган. Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о положении прав человека в мире. В Москве проходит международная конференция неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». В результате урагана, несколько дней бушующего на юге России, в Ингушетии без электричества остается большая часть Назрановского и Джарахского районов. В Сочи несколько тысяч человек провели минувшие сутки без света. В связи с угрозой исхода снежных лавин вновь закрыта Транскавказская магистраль. В столице Северной Осетии 4 человека госпитализированы с травмами. Из Владикавказа передает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Поваленные деревья, сорванные дорожные знаки, светофоры и рекламные щиты. Таковы внешние последствия урагана, бушевавшего более суток в столице Северной Осетии. Порывами ветра сорваны линии передач. Муниципальный транспорт фактически не функционирует. В самой тяжелой ситуации оказались больницы города. Автономных генераторов электропитания им хватало лишь на работу реанимационных отделений. В главной больнице республики ветром сорвало крышу семиэтажного здания. Полностью снесена крыша и на здании дома печати. Частично разрушена крыша и на городском рынке. В лечебные учреждения города госпитализированы 4 человек с различными ранениями. Один из них тяжелый. Состоянии. В мэрии создан штаб по ликвидации последствий урагана, подсчету ущерба и выплате компенсаций. По словам главы администрации Владикавказа Казбека Пагиева, главная задача — ликвидировать аварию на водозаборе. Уже сутки во многих районах города нет воды. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Москве проходит международная конференция неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». Участники двухдневного форума обсуждают предложения к предстоящему саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге в июле этого года. Рекомендации касаются, в частности, вопросов энергетической безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с инфекционными заболеваниями. В конференции участвуют представители 100 неправительственных организаций из более чем 30 стран. Концентрация власти и исполнительных органов в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Авторы документа заявляют также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В докладе вместе с тем отмечается, что судебные органы в России демонстрируют в ряде случаев большую независимость от властей. Среди стран, которые подвергнуты в документе серьезной критике, — Белоруссия, Иран и Китай, говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Мы должны помочь борющимся демократиям в их усилиях осуществить надежды своих граждан на лучшую жизнь. Мы должны призвать к ответу те страны, где происходит откат от взятых ими обязательств в области прав человека. И мы всегда должны демонстрировать солидарность с теми мужчинами и женщинами во всех странах мира, кто хотя и живет в страхе, но продолжает мечтать о свободе.
Это была Кондолиза Райс.
Радио «Свобода». Новости.
Иран намерен противостоять любому политическому давлению по поводу его ядерной программы, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Вчера Международное агентство по атомной энергии на заседании в Вене приняло решение направить доклад по иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Совет Безопасности не должен играть главную роль в оценке возможных нарушений договора о нераспространении оружия массового поражения. Выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Лавров, в частности, сказал:
«Мы убеждены, что этот кризис нельзя урегулировать силовым путем. Такого же мнения придерживаются Великобритания и Германия. Об этом заявили их министры. Я также не думаю, что где-либо за последние годы санкции, как способ разрешения кризиса, достигали этой цели».
Это был глава МИД России. МИД Китая призвал мировое сообщество не нагнетать напряженность вокруг иранской ядерной программы. В пятницу представители постоянных членов Совета Безопасности ООН, Великобритании, Китая, России, США и Франции обсудят иранскую проблему. Радикальная группировка «Хамас», которая пришла к власти в палестинской автономии, пока не намерена менять свои позиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В секторе Газа прошла демонстрация палестинских женщин с требованием не ограничивать их права. Таким образом, палестинки отреагировали на заявление лидеров «Хамас» о намерении ввести в палестинской автономии законы шариата. В тот же день в городе Газа в парламент не впустили около 100 женщин, прибывших на традиционную встречу с депутатами. Однако палестинки настояли на своем и были допущены в законодательство. законодательное собрание. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамас Исмаил Хания, от имени правительства обещал палестинским женщинам защищать их права и достижения. Хамас открыл также интернет-сайт для детей, где в легкой для восприятия детей форме пропагандируется борьба с неверными во имя Аллаха. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
Гранату в здании коммерческого банка в городе Тында Амурской области взорвал 53-летний местный житель Леонид Раутенберг. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на городскую прокуратуру. Раутенберг руководил старательской артелью, которая задолжала банку около 4 миллионов рублей. Выдвинутую ранее версию теракта в прокуратуре исключили, отметив, что мотивом преступления стало тяжелое финансовое положение старателя. В результате взрыва Раутенберг погиб на месте, еще 4 человека получили тяжелые ранения. Они находятся в реанимации. В Барнауле суд приговорил лидера местных национал-большевиков Дмитрия Колесникова к 2 годам колонии поселения. Колесников обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти. В июле прошлого года он оскорбил и ударил сотрудника милиции. Своей вины подсудимый не признал и намерен обжаловать приговор. На юго-востоке Турции в городе Ван в результате взрыва погибли по меньшей мере 3 человека, а не менее 10 ранены. По данным местных властей, неизвестный бросил бомбу в полицейскую машину, припаркованную около спортивного центра, пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. Однако турецкие СМИ связывают случившееся с активизацией курдских сепаратистов. Напомним, главные новости. На юге России продолжает бушевать ураган. Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о положении прав человека в мире. В Москве проходит международная конференция неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена интимной жизни. У нас в гостях литератор Людмила Евгеньевна Улицкая, человек известный. Романы в любом книжном магазине, если зайти, продаются дюжинами буквально. Человек популярный, но прежде всего человек еще и верующий, и, насколько я понимаю, не стесняющийся этого факта. И вот одна из последних книг «Люди нашего царя» – это аллюзия на выражение Николая Семеновича Лескова, где он описывал одного фантастического трубача, при этом военного, ну, вот такой антик. И как генерал глядит на этого трубача и думает: ну, Господи, Боже мой, каких только людей у нашего царя нет. Но в вашей книжке, Людмила Евгеньевна, вот у меня первый вопрос такой – «Люди нашего царя». Там слово «царя» с большой буквы должно писаться или с маленькой? По титулу это не совсем понятно.
Вот вы знаете, это очень хороший вопрос. Там, если вы обратили внимание, написано с больших букв «все». Вот. Но если бы я писала в строку, я бы написала с большой.
Спасибо. Между тем, ваша книжка, вот опять же этот сборник новелл о разных человеческих судьбах, заканчивается таким эссе под названием «Последнее». Могли бы написать и просто по-православному, эсхатологическое. И там буквально вот в созвучии с последним карикатурным скандалом начинается словами: вот они сидят втроем и беседуют, Христос, Будда и Георгий Михайлович Гинзбург. А, собственно, о чем говорить? Они сидят и улыбаются. Есть известные карикатуры, которые как раз изображают, ну, не Гинзбурга, а Христа, Будду, пророка, и вот они сидят, и перед ними бутылка водки. И за эту карикатуру, надо сказать, художник уже серьезно имеет неприятности. В нашей стране, в России имеет неприятности. Вы не боитесь, что если вашу книжку прочтет кто-нибудь из единоверцев и прочтет слова, ну вот из этого же эссе, позволю себе процитировать: «У Бога был один хороший сын Иисус». Как свербит на этом месте? Или дальше: «А про Святую Троицу, ну просто вообще, как устроено электричество, не знают, а как устроен Бог, 3 пальца. Говорят, что 3 лица. У Рублева это очень убедительно, но все остальное сплошные спекуляции. Откуда им знать-то? Посмотри на их рожи. А иногда едешь в метро, посмотришь кругом и заплачешь. Одни ангельские лица. Правда, редко». Не боитесь ли вы так писать? Первый вопрос. И второй: правда, редко. Это редко лица или редко заплачешь?
Вы знаете, на самом деле это и то, и другое редко, потому что, во-первых, редко бывает это ощущение, это же внутреннее, наш собственный глаз, когда мы вдруг людей начинаем видеть ангелами. Это не они ангелы, это что-то происходит с твоим зрением в этот момент, ты смотришь так. И это состояние редкое, равно как и ангелов среди людей мы встречаем достаточно редко. Нет, я не боюсь так писать. Я пишу так, как я считаю нужным, потому что, слава богу, я, ну, мне кажется, что я имею право писать то, что я думаю.
Ага, так и художники считали, что они имеют право. Ну, вот карикатурный скандал, он весь такой на поверхности, когда стали выяснять, выяснилось, что художники вовсе никого не хотели оскорблять и не издевались, и вообще оказался пустотелый скандал. И, может быть, самое трагичное в современном мире, что когда речь заходит о каких-то религиозных вопросах, то обычно речь идет о чем-то очень пустом. Обычно речь идет об агрессии с религиозной лексикой. И когда говорят, что мир секулярен, что мир отошел от Бога, то тоже имеет в виду, что мало ярлыков, мало религиозных слов. Но ведь интимную эту жизнь никто не отменял. Интимное, напомню, от латинского «внутри». Интимное – это глубинное. И тогда, может быть, позволю себе такой еще один вопрос поставить. В расхожем представлении интимная жизнь – это сексуальная жизнь, это половая жизнь. Интимная жизнь – это жизнь действительно внутренняя. И часто, особенно в патриархальном обществе, к числу которых относится Россия, интимная – это женская. Ну, просто по физиологии. Потому что интимная жизнь у женщины внутри, у мужчин – это наружу. У мужчин это агрессия, у женщин это принятие, это как бы гашение агрессии. На ваш взгляд, существует действительно ли какая-то принципиальная иная качественность у женщины в интимной жизни? Ну, не в половой, конечно, тут понятно, что все слишком по-разному, а в отношениях с невидимым миром.
Ну, вы знаете, я, на самом деле, как бывший генетик, достаточно хорошо себе представляю, что разница между мужчиной и женщиной исключительно глубока. Она записана в каждой клетке нашего организма. И поэтому все, что не делает мужчина и женщина, они все это делают по-разному. Вот, тем не менее, все-таки общечеловеческое начало я считаю более высоким, чем начало половое. Потому что разница между хорошим и плохим человеком на самом деле гораздо более для меня практически в жизни более существенная, чем разница между мужчиной и женщиной. Поэтому и размах, конечно, колоссален. Безусловно, есть зона по преимуществу женская, есть зона по преимуществу мужская. Но особенности в нашем мире, когда начинает потихонечку, так сказать, мускулинизация женщин и феминизация мужчин происходит, мы знаем, что эти границы делаются все более размытые. Мы встречаем очень нежные, тонко устроенных мужчин и очень грубых и таких, так сказать, мощных женщин, которые своим поведением имитируют мужское поведение. Поэтому я думаю, что, как всегда, я как писатель, наверное, мне всегда хочется обратиться от общего случая к частному. Разница есть, но интересно, на самом деле, мне не она. А само существо этой внутренней жизни мне интересно.
Спасибо. Говорила Людмила Улицкая. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную интимному. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. И просьба укладываться в минуту-полторы со своим вопросом или какой-нибудь репликой. Вас слушают миллионы людей, когда вы слушаете «Радио Свобода» и звоните к нам. Итак, интимное. Да, плохой человек, хороший человек больше различаются, чем мужчина и женщина. Но при чтении ваших книг, особенно там, где вы вплотную приближаетесь к какой-то религиозной тематике, создается ощущение, что вы очень православный человек. В каком смысле? предпочли бы вообще не говорить на эти темы. Это то, что называется апофатическое богословие. Вот когда вы пишете, а про Троицу это три пальца, значит, нет вопросов. Такое ощущение, что для вас вообще слово «человек» является скорее идеалом, чем реальностью, которую вы описываете. И что, ну, вы одну из своих книг с этого и начинаете, что вам очень нравится чувство, когда вы рассыпаетесь на составные элементы, и оказывается, что вот, вот полная обнаженность, ну, может быть, даже еще какая-то доинтимная, то есть вы себя теряете, а затем начинаете находить. Вы для того пишете, чтобы себя найти, или когда вы пишете, вы уже себя нашли и тогда обретаете точку зрения? Вот вы же заглядываете в интимную жизнь других людей, и не говорите мне, пожалуйста, что это выдуманные персонажи. Все равно это люди, обретшие плоть, слово становится плотью под писательским пером хорошего литератора. Вот вы выводите на свет то, что должно быть ночью.
Да.
Зачем? Чтобы самой расти или чтобы кому-то помочь? Вот, а зачем писать о таких неназываемых вещах?
Знаете, тяжелый вопрос, на который на самом деле очень трудно до конца честно ответить. Дело в том, что, во-первых, потребность. Мне это безумно интересно самой. Мне безумно устройство человека, устройство его душевных движений. И далеко не всегда, когда я сажусь писать, я знаю, что именно произойдет сейчас со мной, потому что ты пишешь книгу, а книга делает тебя. В этот момент ты умнеешь, ты что-то узнаешь и про людей, и про себя, потому что это на самом деле глубоко интимный процесс творческий. В это время происходит некоторое прикосновение к тайне, и иногда удается, иногда не удается. Это трудно, но это испытываешь очень большую радость, когда ты понимаешь, что ты какое-то сделал приближение. Ну, не то, что попал сразу прямо в цель, но приблизился к тому, что вчера не знал, сегодня знаешь. Про себя, про другого.
У нас есть звонок из Марфина. Андрей, добрый день, прошу вас. Андрей?
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день. С трудом до вас дозвонился, Яков Гаврилович. Если позволите, сразу два коротких вопроса. Значит, очень хотелось бы знать ваше мнение. Создавая нас с вами по образу и подобию своему, Всевышний позаботился о том, чтобы, пребывая, так сказать, в этом бренном мире, мы не очень скучали и предусмотрительно нас снабдил способностью к зачаточному мышлению и умеренным любопытством. Посему резонно задаться простым вопросом, а кто, в свою очередь, и самое главное, зачем создал самого Творца, нашего Создателя? Это вопрос первый. А второй, более сложный, с моей точки зрения, признаюсь, с детства не дает мне покоя. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями, почему Создатель настоятельно не рекомендовал евреям кушать рыбу без чешуи, вот налим, сом, угорь и тому подобное. Разве их трудно фаршировать или внести фосфора недостаточно?
Ах, я ограничусь двумя справками, чтобы сэкономить все-таки время для основной беседы. Справка номер один. Творца никто не создал, потому что по определению, это одно из основных положений рационального логического мышления, если у чего-то есть начало, то должно быть и безначальное. Если у всего есть начало, то ничто не имеет права на существование. Вот это точка отправная. Творец, он первый, он до начала. По второму вопросу, к сожалению, перевод Ветхого Завета на русский язык в некоторых местах хромает, когда говорится о рыбе без чешуи, имеется в виду, разумеется, не сомы, которых в Палестине просто физически нету, имеется в виду креветки, ракообразные и так далее. Они не могли сформулировать, что это панцирь, и там определяется не по видам, а вот по этому признаку, что рыбу, у которой нет чешуи, опасно. Поэтому, к сожалению, православный человек, который хочет соблюдать не только Новый Завет, но и Ветхий Завет во всей полноте, по возможности креветок есть не должен, и пиво, извините, без раков. Итак, напоминаю, у нас в гостях Людмила Евгеньевна Улицкая. Мы говорим об интимном. Людмила Евгеньевна, вам-то интересно, но, видите, интимное все-таки это еще и половое, когда человек преодолевает границу свою, вот самую минимальную. Понятно, что есть какая-то граница 60 сантиметров, ближе которой подпускают только очень любимого человека или друга обняться, а есть какая-то микронная, куда вообще никого не подпустят, кроме самого себя. И другой человек — это ты сам. И вот вы в своих романах описываете сцены интимной близости, говоря сухим языком милицейского протокола, причем у них есть одна особенность. в русской литературе сегодняшней таких описаний довольно много. Не могу сказать, что я их все хорошо знаю, но все мы, мужчины, знакомы с подобной литературой. Она в основном основана на описании интимной жизни как процесса борьбы и агрессии. Даже если это Набоков. Все равно там жезл, нож, посох, удар, ударил и так далее. И даже основное непристойное слово в русском языке происходит от древнего славянского корня, который означает ударять, бить. Это сугубо мужской взгляд на интимную жизнь. Он очень поверхностный, но ведь часто он соответствует истине. Это действительно бой, драка, и многие ваши герои – это люди, которым интимная половая жизнь доставляет неисчислимые страдания и является проявлением их страданий, их невозможности любить, и вместо этого идет насилие и изнасилование, манипуляции другим человеком. А вот ваше описание в этом отношении какое-то, ну, если позволите, я скажу, женское. То есть, я не могу даже процитировать, но оно уходит от терминологии, связанной с охотой, дракой и сражением. На ваш взгляд, вот это расхождение в мужской и женской точке зрения на самое действительно внутреннее и важное в жизни человека, это преодолимо, это природа, генетика или... Ну, например, извините, в христианстве, в Кане Галилейской, в Преображении это как-то может изжиться. Ведь многие люди считают, что в раю интимной жизни не будет, многие христиане. А тогда, говорят другие люди, ну и пошел ваш рай, я лучше останусь с этим делом в аду.
Вы знаете, дело в том, что я так думаю, что мужчины и женщины, их взаимоотношения, так сказать, не совсем точно рассматривать как взаимоотношения вечной вражды и борьбы. Хотя борьба, конечно, всегда есть довольно существенная составляющая, к сожалению, в семейной жизни, в социальной жизни. Все-таки мужчины и женщины призваны к сотрудничеству. И вот эта вот идея сотрудничества, она бесконечно важная. Скажем, почему у меня там есть много вопросов, скажем, к такому чрезвычайно важному и существенному течению, как феминизм? Потому что он как бы очень часто, это очень разнообразное движение, собственно говоря, не одно, много разных, но очень часто упускается из виду вот эта вот тема. Дело в том, что люди, мужчины и женщины, призваны к сотрудничеству. И вот на этом для меня очень многое построено. Мы должны искать общий язык. Меня там называют, там часто причисляют к писателям женской прозы. И я, собственно говоря, не возражаю. Да, проза моя женская, я женщина, я не могу писать мужскую прозу, и задач перед собой таких не ставлю. Но я вообще, строго говоря, когда я пишу, у меня, это, так сказать, нет идеи моей гендерной принадлежности. Совершенно другие какие-то мысли мной владеют. Но все-таки вот эта тема сотрудничества мужчины и женщины, она у меня абсолютно осознанная. Это не случайное, так сказать, попадание в тему. Да, безусловно, мы должны быть сотрудниками. Это непросто. Но для этого, может быть, отчасти я пишу о женщинах так много, отчасти, когда, ну, для того, чтобы мужчины лучше это понимали. Когда, прочитавший мою книжку, один мой приятель, математик, очень давний друг, позвонил, сказал: слушай, ты знаешь, мне было так интересно, я узнал о женщинах такое, чего я не знал. И мне это было очень важно, потому что чем больше мы будем друг о друге знать, тем более успешно наше сотрудничество, оно необходимо.
Говорила Людмила Улицк. У нас есть звонок из Дубны. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня такой вопросик коротенький. А вот как вы думаете, что сегодня важнее? Вот ваша сегодняшняя тема, я не сомневаюсь, она, конечно, тоже должна существовать. Или то, что люди, будучи православными, покидают эту веру и уходят в другую религию. Я лично знаю целую семью из 10 человек. Все, спасибо большое.
Спасибо, Сергей, говорит Людмила Улицкая.
Ну, вы знаете, дело в том, что я не думаю, что это очень трагично. Ведь Господь создал людей свободными. И эта свобода распространяется и на взаимоотношения человека и Творца. Поэтому если человек вдруг, так сказать, делает это движение, которое приводит его даже к перемене, к конфессии, я не вижу в этом ничего страшного. Другое дело, что, как правило, это связано с какими-то кризисами религиозными. И, кроме того, я совершенно уверена, что человек в рамках той конфессии, в которой он находится, может найти свой собственный путь, вне зависимости от того, что у него могут быть какие-то разногласия с той юрисдикции, в которой он находится. Поэтому я не рассматриваю эту ситуацию как трагическую.
Спасибо, говорила Людмила Улицкая. Я позволю себе, во-первых, все-таки доответить на вопрос слушателя. Тысяча извинений, я забыл, что вопрос-то был, а зачем Богу понадобились пищевые ограничения? Ответ, конечно, простой. Богу они совершенно не нужны. Пищевые ограничения существуют в любых религиях, и даже в любой семье, абсолютно атеистической и позитивистской, все равно, само собой, что-то отсекается, а что-то вводится. Потому что это язык тела, это как раз самая интимная часть человека, когда он что-то погружает, извините, в свой рот, вводит внутрь организма, ну, если уж есть, потом, ну, интимная половая жизнь, ну, конечно, она может быть частой, может быть редкой, но все-таки так, чтобы утром, второй завтрак, обед, это только кулинарное. В этом смысле это самая интимная жизнь. И не случайно религиозная жизнь, давая ограничения на интимную половую жизнь, дает ограничения и на интимную кулинарную, потому что так вырабатывается общий язык у людей с общей верой, говорит Людмила Улицкая.
Я к этому могу добавить, что мы плохо знаем разные другие иные культуры, но есть такие африканские племена, где принятие пищи считается столь интимным процессом, что люди принимают пищу только в одиночестве и в темноте. А как раз именно в этом самом племени испражняться можно прилюдно. А вот есть, это просто культурная, такая забавная культурная, так сказать, такой штрих.
Да, и у вас в одном из новелл, в одной из новелл появляется героиня, которая буквально попадает в больницу, потому что в пионерлагере, Нертек, и там нужник без перегородок, ну, то есть мужской-то отделен, но женский совместно 8 дырок, но она не может, и целый месяц. Это реальный случай, кстати?
Ну, у меня есть действительно знакомая, которую оперировали, девочка, которая не могла в такой ситуации исполнить процесс.
Итак, у нас есть звонок из Краснодарского края. Эрих Бус. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Во-первых, огромное спасибо, что вы пригласили госпожу Улицкую. Я ее очень уважаю как писателя, читал. Вопросы следующие, достаточно большие, фундаментальные. Не о чушие, не о рыбе. Первый вопрос, мне кажется, это по теме. Это о духовно-нравственной деградации общества и вот в нашей стране в частности. Какие факторы больше всего способствуют духовно-нравственной деградации? Второй вопрос, как генетику, роль наследственности и роль среды в плане формирования этих процессов. И с вашего разрешения третье, все-таки вот выход. У Ницше есть замечательные слова: «Не смотрите долго в пропасть, иначе пропасть поглотит вас». Но что-то надо делать. Вот как уважаемая госпожа Улицкая считает, вот несколько таких этапов, с чего надо начинать, чтобы как-то выскочить из этой пропасти, чтобы не окончательно скатиться в нее. Огромное вам спасибо. Еще раз спасибо, что вы приглашаете таких замечательных людей.
Спасибо, Людмила Ивановна. Если можно, буквально минуту, то есть хотя бы часть, но на вопрос ответите, а потом мы к нему вернемся.
Ну, вы знаете, первое, что приходит в голову, это... Вы меня, пожалуйста, поправьте, потому что наверняка цитата будет не точная, а вы, наверное, помните профессионально. Относительно преобразования духа времени. Не соизмеряйтесь с духом времени.
Не сообразуйтесь с духом времени,
а преобразовывайте его. Это чрезвычайно важное установочное замечание. А дальше пойдем попробуем разобраться.
Спасибо, говорила Людмила Улицкая. Итак, интимная жизнь, который все время пытается раствориться в коллективе, в факторах, которые общество, общество и общество. Я думаю, что все-таки эта тема важнейшая, потому что человек может оставаться в церкви, и у него нет интимной жизни. Он церковью прикрывает пустоту. Человек может с пустотой уйти в другую церковь, а человек может и жить полной, насыщенной внутренней духовной жизнью и все-таки перейти, именно потому что она насыщена. Где же здесь тогда критерии порядочности и истинности? Об этом мы поговорим во второй части нашей передачи. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную интимной жизни. У нас в гостях Людмила Улицкая. И сегодня же в 19 часов после выпуска новостей вы услышите передачу в которой Виктор Лизунков будет говорить с директором петербургской фирмы «Геофизприбор» Адамом Гликманом и заместителем гендиректора экспертного совета по определению надежности предприятия Эдуардом Семеновым о том, насколько рискованно построены современные старые питерские вокзалы.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате урагана, несколько дней бушующего на юге России, в Северной Осетии повалены опоры линии электропередачи, деревья, сорваны крыши с домов. В Владикавказе 4 человека госпитализированы с травмами. В Сочи несколько тысяч человек провели минувшие сутки без света. В связи с угрозой схода снежных лавин вновь закрыта Транскавказская магистраль. Концентрация власти исполнительных органов в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Авторы документа заявляют также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В Москве проходит международная конференция неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». Участники форума обсуждают предложения к предстоящему саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге в июле этого года. Рекомендации касаются, в частности, вопросов энергетической безопасности, противодействия терроризму, борьбы с инфекционными заболеваниями. Иран намерен противостоять любому политическому давлению по поводу его ядерной программы, заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Вчера Международное агентство по атомной энергии на заседании в Вене приняло решение направить доклад по иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. На юго-востоке Турции, в городе Ван, в результате взрыва погибли по меньшей мере 3 человека, не менее 10 ранены. По данным местных властей, неизвестный бросил бомбу в полицейскую машину, припаркованную около спортивного центра. Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. Гранату в здании коммерческого банка в городе Тында Амурской области сегодня утром взорвал 53-летний местный житель Леонид Раутенберг. В прокуратуре считают, что мотивом преступления стало тяжелое финансовое положение предприятия, которое возглавляет Раутенберг. В результате взрыва он погиб на месте, еще 3 человека получили ранения. В Барнауле суд приговорил лидера местных национал-большевиков Дмитрия Колесникова к 2 годам колонии поселения. Он обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную интимному. У нас в гостях литератор Людмила Евгеньевна Улицкая. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Итак, Людмила Евгеньевна, вот новости все время сообщают о самоубийствах, в том числе даже таких неожиданных, как самоубийство руководителя предприятия. Раньше мы только читали у Драйзера, как выкидываются из окна банкроты, но здесь что-то ближе к Древнему Риму, то есть человек с определенным представлением о чести. Это на самом деле вызывает огромное уважение, а с другой стороны, вот к вопросу об интимном. Вы же защищаете, ну, я так понимаю, что право на самоубийство вы даже не обсуждаете, оно есть, и это нормально, и у вас очень многие герои кончают жизнь самоубийством, очень жалко их. Вот, но вы защищаете право человека на эвтаназию, как я понимаю. Я так понимаю, поправьте меня вот по роману «Казус Кукоцкого», что вы скорее солидарны с главным героем, который в сталинскую эпоху, когда аборты запрещены категорически, десятки, сотни тысяч женщин просто погибают от подпольных абортов, и вот он отстаивает право на аборт легальный. Интимная жизнь — это ведь половая жизнь, но где половая жизнь, где зачатие жизни, где ее начало, там всегда всплывает и конец. И у вас в романах одинаково ярко описаны как и первый момент зачатия, так и момент смерти. Вот на ваш взгляд, насколько смерть человека... Вообще она является частью интимной жизни, потому что с зачатием это все-таки тут какая-то наша воля есть. А со смертью, хоти не хоти, все равно умрешь. Тогда человек правильно ли делает, что свою волю обращает на манипуляции со смертью? Для другого ли через смертную казнь? Для себя ли через эвтаназию и самоубийство?
Вы знаете, дело в том, что... Это чрезвычайно волнующая, на самом деле, важная тема. Это тема свободы. Мы, на самом деле, в этой зоне сейчас находимся. Что мы можем, а чего мы не можем. Что мы должны, а что мы не должны. И на самом деле, эту границу я думаю, что все-таки проводит каждый человек сам. Вот это очень удобно жить в мире и пространстве, когда за тебя все вопросы решены, и я думаю, что это отчасти даже, может быть, и комфортно, и очень счастье большое для человека, которого, у которого нет этих проблем, который твердо знает так, так и так. Но это ведь совсем не большинство людей так твердо ориентированы. И есть люди, которые вынуждены решать эти проблемы заново. И всякий конкретный случай, он всегда для меня гораздо более существенен, чем общее положение. Да, я думаю, что есть в жизни такие ситуации, при которых женщина имеет право сделать аборт. Это всегда для женщины несчастье. Это всегда тяжелая травма и большое испытание. Но не государство и не церковь должны разрешать или запрещать. Наверное, так сказать, человек церковный, женщина верующая, наверное, может считаться с тем, что по этому поводу говорит церковь. И может руководствоваться этими рекомендациями. Но мы знаем большое количество женщин неверующих, которые не считают нужным, так сказать, обращаться к каким-то авторитетам вовне, ориентируются исключительно на собственное представление о совести, о дозволенном. Но, во всяком случае, в те советские времена, о которых идет речь в романе, действительно, часто рождение еще одного ребенка ставило под угрозу существование уже имеющихся. Это то, что сейчас происходит в Индии, когда огромное количество, там дети не доживают до года, около 40%. Их рожают, дают им умереть, потому что невозможно выкормить, потому что нет лекарств, ну, денег на лекарства. Поэтому я не знаю, может быть, более гуманно сделать женщине аборт, а не давать ребенку умирать потом уже родившемуся от голода. Я не беру на себя как бы решение этого вопроса, я просто считаю, что есть вещи, которые человек должен решать сам.
Спасибо, говорила Людмила Улицк. У нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Горилович и Людмила Евгеньевна. Насчет, конечно, гуманности, из гуманных соображений было достаточно много убитой и пролитой крови на земном шаре из-за справедливости. Но это просто короткая реплика. А вопрос такой. Вот вы знаете, Людмила Евгеньевна, вы сказали, что люди сотрудничают друг с другом, да, вот, и ближе друг к другу. Но вот как бы мне кажется, что если они не ближе к Богу, то они вряд ли будут ближе друг к другу. И недаром говорил Христос, что враги человеку домашние его, если они далеки от Бога. Так вот, вопрос такой. Почему в сегодняшних монотеистических религиях с одним Богом, отцом, да и более того, с одним даже отцом верующих, с Авраамом, самые большие распри между иудеями, мусульманами и христианами? Почему нет такого сотрудничества? И как вы увидите это сотрудничество в ближайшем будущем? Спасибо за ответ.
Спасибо, Александр. Прежде чем дать слово Людмиле Улицкой, я даю справку. Господь сказал в Евангелии: враги человеку домашний его, точка. Он не сказал, если они далеки от Бога. Слово Людмиле Улицкой.
Я, вы знаете, честно скажу, что я не берусь ответить на этот вопрос. И если среди нас есть человек, который на этот вопрос ответит и даст рекомендацию, то я сама с большим удовольствием его бы послушала. Я не знаю, как это реализовывается. Я человек честный, я в маленьких пространствах обычно существую и взаимодействую.
Ну тогда я 30 секунд даю ответ, справку и рекомендации. Распри между религиями существовали всегда, еще до появления веры в единого Бога. Причина распри, очевидно, не связана с конкретной верой. И я позволю себе сказать, ну, как вот говорят священники обычно, что причина распри между домашними, что дома нет, есть стены, есть крыша, а внутри пустота, как раз ситуация, которую очень часто описывает Людмила Улицкая в своих романах. Как и автор романа «Воспитание 18-19 столетия», Людмила Улицкая не любит описывать счастливые семьи, а все больше такая хроника уголовная. И действительно там люди враги друг другу, но они не домашние. Они лишены вот этого пространства взаимодействия. И, как правило, поправьте меня, Людмила Евгеньевна, если я ошибаюсь, но часто там сам нерв конфликта в том, что у человека нет своей интимной жизни, и он начинает приватизировать чужую, пытаться чужой жизнью заполнить ее, когда домработница начинает представлять себя профессорской дочкой, профессора, у которого она домработница, и она постепенно всасывает и мебель, и эмоции, и чувства, и, глядишь, она уже и профессора нет, а вот она в его квартире. Так ведь точно та же угроза существует в религии, когда человек всасывает в свою пустоту догматы, прекрасные красивые слова, молится этими словами, но внутри все та же пустота, и никакого взаимодействия ни с Творцом, ни с людьми не совершается, а есть только вот зияющая высота, покрытая каким-то льдом. У нас есть звонок из Москвы. Борис Андреевич, добрый день, прошу
вас. Добрый день, я хотел бы задать... Я Улицкого, к сожалению, не читал, но вот вам, отец Яков, я бы хотел задать такой простой вопрос об интимной жизни Иисуса. Ведь есть сведения, что Мария Магдалина была женой Иисуса, и у нее с ней была интимная жизнь. И...
Спасибо, Борис Андреевич. Это не совсем по теме, это не сведения. Это роман Дэна Брауна «Код да Винчи». Это чистая фоменковщина в билетристике. Это восходит к 17-18 веках, и раньше об этом никто даже не задумывался произнести такое богохульство. Я вас заклинаю, не хотите веровать в то, что Иисус – Сын Божий и воскресший Спаситель? Ну, не веруйте, но не приплетайте сюда Марию Магдалину. Она и так несчастная женщина, у нее свой жизненный путь. Просто говорите, Иисус – это обычный человек. Не надо свое неверие подпирать псевдоисторическими выдумками, как не надо и свою веру подпирать псевдоисторическими выдумками, рассказами про чудеса, которых не было. Достаточно и настоящих чудес в нашей жизни. И все-таки, Людмила Евгеньевна, вот вопрос, который задавал читатель чуть раньше.
Да-да-да, у нас должок.
О факторах, из-за которых все плохо.
Да, вот снова мне, я вынуждена снова повторить, что я частный человек, а не государственное лицо. И поэтому я совершенно точно знаю, что не в моей власти, не в моей возможности изменить большое пространство. Но во власти каждого человека изменить то небольшое пространство, в котором он пребывает.
Интимное.
Интимное, совершенно верно. Пространство своей семейной, семейное пространство, пространство дружеское, пространство людей, с которыми он вместе работает. И вот это довольно существенная вещь. Вот на том расстоянии протянутой руки реализовывать то, что ты считаешь правильным, правильным, справедливым, так сказать, достойным. И тогда вот это вот нравственное разложение мира, его безобразие, мы немножко начинаем преодолевать, когда мы сами, так сказать, отталкиваем, не принимаем в этом участие. Там все дают взятки, а ты не даешь. Все, там, не знаю, радуются обмануть, а ты не обманываешь. И такие люди есть. Должна вам сказать, что всякий раз, когда я их встречаю, я очень радуюсь, потому что всякий раз, когда встречаешь дворника, который просто честно выполняет свою работу, у нас такой около дома есть, таджикский человек замечательный, который прекрасно работает, радуюсь, потому что он тот, кто преодолевает мерзость мира, потому что он, честно живя в своей маленькой зоне, он делает что-то хорошее. Это такой очень маленький локальный ответ. Что касается роли наследственности и среды, вы понимаете, это тоже как бы вопрос для диссертации или работы большого института. Но я бы его свела скорее к вопросу воспитания домашнего. Потому что когда у нас есть дети, когда у нас есть родители, и мы находимся в этом взаимодействии, то все время работают оба эти фактора. И наследственность, потому что мы имеем очень много общего генетически со своими детьми и со своими родителями, и среда, потому что тот мир, в котором мы живем, это тоже есть среда. И вот это вот тонкое взаимодействие, с которого все начинается, домашнее, семейное взаимодействие, оно чрезвычайно важно. Я придаю ему огромное значение. И, скажем, по этой причине я вспоминаю всегда с величайшей благодарностью моего прадеда, мою бабушку, мою маму, еще одну бабушку, которые чрезвычайно много мне дали. Они были генетически мне родственные. Я прекрасно знаю, чем на кого и что от кого я взяла. И вместе с тем они мне очень много дали и того, что можно было бы сказать, это влияние среды. Они реализовывали и среду тоже. Ну вот это я все время минимизирую и пытаюсь на эти вопросы ответить самым частным, самым минимальным и самым интимным образом.
Спасибо, говорила Людмила Улицкая. Ну, к вопросу об интимной жизни. То есть вы проповедуете примерно вот ту же заповедь, как в известном анекдоте, я не смогу договорить его до конца, о том, какая первая заповедь солдата, который едет в танке. У нас есть звонок из Москвы, Владимир Алексеевич. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Передача замечательная. Я что хочу сказать, что вот все с изначали и до сего часа жизнь человека интимна. Каждый в своем домике, у каждого свой глазок-смотрок. Но сказано, нет ничего тайного, чтобы не стало, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И отсюда, значит, если, значит, интимное, есть его как бы вроде нет, потому что оно, ничего тайного, все становится явным. Так вот у меня, значит, есть тот, если есть тайны, значит, есть тот, кто тайны знает. У меня вопрос такой, вот, Людмила Евгеньевна, а как вы понимаете это? Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения. Спасибо.
Ну, вы знаете, я думаю, что тайное имеет право быть у человека, и у каждого человека какое-то это пространство, с которым он не хочет делиться, которое он хочет оставить внутри себя, есть. И человек имеет на это право. А заявление относительно того, что все тайное будет явным, я думаю, что оно носит немножко другой характер. Я думаю, что скорее здесь речь идет о том, что все дурное, что мы делаем, в конце концов, будет высвечено. Ну, вот у нас здесь есть авторитетный человек, он меня поправит в крайнем случае.
Ну, если я не ошибаюсь, все-таки, когда Спаситель об этом говорил, он имел в виду то же, что когда он говорил, что нет, что свечу надо ставить на подсвечник, что сила Божия такова, что она является. Конечно, справедливо и то, что всякая дрянь тоже является. Только всякая дрянь является, ну, как из туалета. Бросишь пачку дрожжей, оттуда такое явится. Вот это тайное, но это не тайное, это секретное. Это вся грязь и злоба мира. Это секретные, ну, как есть секреции у человека. Но это не тайна. А тайна – это Божья любовь в мире. Она тоже невидима. И тем не менее, в зачатии сам акт не видим, а ребенок ого-го, как видим. Ну, особенно, если он работает на телевидении. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях Людмила Улицкая. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. У нас есть звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день, да.
В свое время я вас спрашивал, что как толковать фразу Иисуса Христа «многие придут под именем моим, и многих прельстят». Этих же пороков мы знаем много. Например, Гробовой, а до этого там было еще Средневековье полно, тысячи. А вот по поводу Мухаммада вы мне ответили, что нет, Мухаммад не является лжепророком по Христу, потому что в Коране он относится лояльно к Библии и ко всем библейским положениям. Я еще раз прочел внимательно Коран, и что же я вижу? Отрицаются все основные положения Библии. И любовь к Богу совсем по-другому трактуется, и любовь к ближнему просто одного убей, другого накорми. И Иисус Христос не является Сыном Божьим. И все совершенно другие обряды. Пожалуйста, я поэтому спрашиваю еще раз. Является с точки зрения христианского учения пророк Мухаммад лжепророком или нет? Спасибо.
Спасибо, Юрий. Еще раз повторяю, именно с точки зрения христианского богословия пророк Мухаммад является все-таки пророком. То есть он говорил, будучи вдохновлен действительно Духом. Другое дело, что как Ветхий Завет передает откровение Божие через призму человеческого понимания. Бог говорит одно, человек слышит «не ешь свинину». Это проблемы наши, это не проблемы Божии. Задача Бога не объяснить нам устройство мира, а сделать нас такими, чтобы мы в этом мире, не зная о его устройстве, все-таки любили друг друга. Так и Коран. Он не исповедует Святую Троицу. Он не говорит о воскресении и о божественности Христа. Кстати, он ничего не говорит об обрядах. Он не отрицает христианских обрядов, они ему просто неизвестны. Но, тем не менее, Коран учит поклоняться Богу точно так же, в том же духе, в каком учит и Ветхий Завет. Это Бог грозный, это Бог мститель. Коран учит любви к человеку точно так же, как учит и Ветхий Завет. Это любовь к, прежде всего, своим, и это готовность убить чужака. И, может быть, трагедия не в том, что между исламом и христианством расхождение там, где они поднимаются к Богу, таких расхождений нет, а слишком много совпадений в уходе от Бога, потому что глядим, и вот сталкиваются войска, идущие под знаменем креста, и войска, идущие под зеленым знаменем пророка, и те, и другие считают возможным убивать живую человеческую плоть. значит, проблема именно в том, что грешат конфессии одинаково. Не потому, что Бог дурной, а потому, что молельщики не в ту сторону смотрят. Слишком мало интимной жизни. Людмила Евгеньевна, и все-таки, вот интимная жизнь. Вернемся немножечко к началу. Мы заговорили о смерти, но ведь не случайно и об армии. Не случайно у нас, когда идет дискуссия об армии, основной и главный довод военкомата – в армии человек становится мужчиной. То есть армия приравнивается к интимной жизни. Ну, собственно, и те трагедии, которые мы знаем, извините, это извращенная, но попытка интимно жить. У людей нету ничего внутри, и тогда вот это оголтелое, обнаженное, совершенно ну, не животное, у животных такого нету, интимная жизнь. Человек делает акт убийства своей интимной жизнью, своей половой даже жизнью, убивая другого человека. И вот то, о чем нас спрашивал читатель. А как это остановить? Вот когда читаешь ваши новеллы, ой, ну все время, ну вы же писательница, неужели нельзя хороших концов побольше? Почему вы не видите вот каких-то таких поворотов сюжета, ну чтобы побольше было счастья людей и поменьше трагедий? Причем, ладно, ну, бог с ним, с фронтом. Люди не на фронте в основном живут. А у вас герои живут в хороших, приличных квартирах многие, а многие в бараках. А кто-то в Америке, но в плохой квартире. И все равно, вот, ну, через пень-колоду. И вместо того, чтобы обниматься, начинают драться. Вот еще раз, как вот добиться сотрудничества, где человек вырос в среде, где только дерутся?
Ну, я вернусь к самому началу вашего пространного фразы. Значит, относительно армии. Вы понимаете, дело в том, что это жутко глубокая, чрезвычайно важная вещь. Когда военкомат нам говорит, что вот, или там мужчины, прошедшие армию, говорят, мальчик должен пойти в армию, чтобы стать мужчиной, то в это время срабатывает ужасно древняя одна вещь. Это проблема инициации. Значит, в древних обществах, в первобытных обществах, сейчас антропологи не употребляют этого слова, но в традиционно, скажем, обществах, всегда существует некоторый ритуально обозначенный момент перехода из возраста в возраст. И вот эта вот тема, что армия, она подобна инициации, она не всегда додумана до конца. Она, вот эта вот тема, он пройдет через армию и станет мужчиной. Это на самом деле проигрывание темы инициации. Всегда болезненный процесс, всегда испытания, всегда часто жестокое испытание. Иногда у африканских народов даже это кончается и смертельным исходом. Но, тем не менее, это короткая зона, это разовое мероприятие, это не 3 года издевательств и уничтожения личности, а это некоторый момент, ну, скажем так, боя. Так сказать, мужского боя за свое достоинство, вот данная точка, это локальная вещь. Когда это растянуто на, так сказать, годы, конечно, это совершенно меняет дело. Кроме того, и в современных обществах, и в традиционных все это страшно расползается и чрезвычайно как это, теряет свой смысл, потому что даже, скажем, в масайском племени, где мужская инициация была связана с убийством льва, сегодня львов у масаев нет. Они уже все их спокойно, почти всех истребили, а тех, которых не истребили, они в Серенгете, в парке в национальном, их убивать нельзя. Так вот сейчас по-прежнему масаи отправляют своих юношей в парк, убивать львов нельзя, но они должны принести деньги. Деньги они выпрашивают у туристов. И поэтому вместо того, чтобы убить льва, мальчик подходит, фотографируется с туристами, ну каким-то образом там с ними взаимодействует и приносит в племя там $10 в доказательство того, что он стал мужчиной. Вот, понимаете, это очень хорошая аналогия. Древние формулы были наполнены каким-то смыслом. Сегодня, когда мы используем древние формулы, они часто превращаются не то что в бессмысленность, а в свою противоположность. И с армией боюсь, что происходит нечто в этом духе.
Спасибо. Но мы видим и масайские обычаи в современной России, когда солдатики, там у Министерства обороны, у многих казарм ходят по улицам и выпрашивают. Ну, они говорят на мороженые сигареты, но они, конечно, посылают эти деньги родным домой. Видимо, так надо предполагать. Если же всерьез, то, наверное, здесь позитивный момент тот, что просто вот эту бы энергию садическую, да в мирных целях, и люди, которые из религии делают обряд инициации, суровое послушание – растоптать личность, зато ты будешь перед престолом самого Всевышнего. И эти люди проецируют тогда на свою интимную религиозную жизнь вот эту вот жуткую советскую модель растаптывания личности. У нас есть звонок из Москвы, Надежда Аркадьевна. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, а вот у меня такой серьезный вопрос. Вот уже на протяжении 20 лет борюсь с алкоголизмом мужа, и когда его ругаю, пилю, как вот говорят мужчины, он мне говорит, не вмешивайся в мою интимную жизнь. Вот может быть их алкоголизм повальный быть для них интимным, и может действительно нам не стоит вмешиваться и все пустить на самотек, как вы думаете?
Спасибо, говорит Людмила Улицкая.
Так, вы знаете, этот вопрос для меня совсем не новый и не чуждый. Мне вопрос с этим, с алкоголизмом сталкивается каждая женщина, живущая в России. У меня есть к вам конкретная рекомендация. Значит, существует организация анонимных алкоголиков. Она, их в Москве сейчас очень много. Причем там есть группы не только для самих алкоголиков, но и для членов их семей. И должна вам сказать, что это очень хорошая организация, и, может быть, обратясь туда, вы получите какую-то помощь.
Я позволю себе даже добавить, потому что если муж пьет 20 лет, у него одна интимная жизнь с женой. Для того у анонимных алкоголиков и создают отдельные группы для жен, находящихся в зависимости, что без жены часто муж бы и не запил бы. Вот в чем проблема. Это сообщающиеся сосуды. Людмила Евгеньевна, вот к вопросу об интимной жизни. Людей, критикующих церковную власть, часто сравнивают с хамами. Вот хам, он увидел наготу отца, и вместо того, чтобы попятиться и прикрыть, как это сделали братья, он и показал на всеобщее обозрение. Вы церковную власть критиковали, в «Новой газете» было совершенно такое удалое интервью, и в общем, так хорошо покритиковали, просто русская баня. Но ведь вы знаете, когда вы пишете беллетристику, это же тоже интимная жизнь людей, и многие просто склонны, ну, видно же, что это я, вот. И вы тоже вдруг поднимаете такое, и оказывается человек перед таким довольно трагическим фактом, что его интимная жизнь, ну, как бы сказать, она воняет. Она, ну, это интимная безжизненность. И опять повторю вопрос слушателя. Да, сотрудничество, да, воспитание. А если человек совсем с нуля? А если человек отчаялся в церкви, потому что нет в ней правды? Если у человека тут муж-алкоголик, вот какой-нибудь, если бы мастер частного такого вот маленького пространства, вот с чего самого маленького бы начать человеку в отчаянном положении? Вот простой, вот если бы вы были священником, а к вам приходит женщина вот с таким запойным мужем за плечами, квартира 20 метров комната, в ней муж, там, невестка, внуки, что сказать?
Вы знаете, дело в том, что я сравнительно недавно, я думаю, пару лет тому назад, ко мне пришла подруга в сложной ситуации, скажем так, не буду говорить о деталях ее жизни, ей было плохо. И я ей сказала, знаешь что, моя дорогая, сделай что-нибудь для других. И я ее отправила. И тогда она пошла и походила в церковь к отцу Владимиру Лапшину кормить бомжей. И вы знаете, очень хорошо прочищает мозги. И меняет ситуацию, потому что когда ты видишь людей, которые находятся в ситуации худше, чем ты, то это очень полезно.
Спасибо, говорила Людмила Улицкая. Накорми голодного, напои страждущего. Напоминаем, интимная жизнь – это и половая жизнь, и кулинарная жизнь. Это, наконец, и духовная жизнь. К сожалению, в русском языке интимная жизнь – это часто жизнь маленькая. Но на самом деле это и есть точка, в которой в человека проникает бесконечность, когда он один лицом к лицу с собою и со своим Творцом. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях была Людмила Улицкая, продюсер передачи Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. И сегодня, после выпуска новостей в 14.07, вы услышите передачу Ивана Толстого «Европейский час. Поверх барьера» о фестивале Шостаковича в Риме, о новой экспозиции в Музее Холокоста в Ванзее и об Алексее Толстом, русском европейце.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.